Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:07, среда, декабрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 9 ощущается как минус 16. А? Плюс 20 ощущается как минус 40. Ну, на самом деле, вот минус 9 ощущается как минус 16, так пишет. Подстава. Доброго замороженного всем утра, пишет СВ, доброе утро. Ну и морозяка, пишет Геннадий, с добрым утром, отличного эфира, всем нашим добра, пишет Виктор Яковлев. Доброе утро, страна, пишет Поле, еще одно утро без орешника, пишет Василий. Ну да, да. Доброе утро всем, отличного дня эфира, пишет Саша Зум. Доброе утро ощущается как добрый вечер. Ведь правда. Я бы даже так сказал, Ульрих, смотрите, доброе утро ощущается как доброй ночи, вот если сейчас в окно выглянуть, да, доброе утро, но ощущается как доброй ночи, и это еще пока не предел, это мы еще с вами дна не достигли, я понимаю, что отскок неизбежен, но мы пока еще с вами дна не достигли, всего-то 18-е у нас. Во-во, классно, вот так гораздо лучше, у нас, ну мы тут колдуем над цветом. У нас обычно любят включить коллеги свет вот этот вот заливающий белый сверху. Такое ощущение, что они все время хотят сделать, ну, как бы вскрытие. А зачем? Вот одной лампочки достаточно. Сразу приятнее становится как-то, да? Так, а что я хотел сказать? Да, 18-е. Смотрите, и вот самое-самое будет как бы неприятное местечко. С 21 на 22. Вот это самое неприятное местечко. С 21 на 22. А потом потихонечку станет вот не так плохо. Потом вот где-то в следующую среду будет так же, как сейчас. Полное... Нет, я не знаю, как это называется. Потом, через еще неделю, будет чуть-чуть посветлее. А потом прям вообще потихонечку туда-сюда, февраль, июнь. А потом заживем, пишет Нигматуллин. А да, конечно, уже хотя бы на отопление не тратится. Доброе утро, на Вернадского минус 7, а в машине по ощущениям плюс 24, пишет Андрей. А вот. Чё жалуетесь, на севере живем, пишет Красный Филин. Ну да. С другой стороны, вот скажите честно, Красный Филин, если мы живем на севере всю жизнь, мы что, не имеем права жаловаться на это? Я просто не понимаю. То есть, ладно то, что мы поколениями живем так. Ладно, мы построили мегаполис, да не так, не просто мегаполис, а прям огромный мега-мегаполис. На севере. Никто этого не... Еще раз хочу вам сказать, вы можете проверить на карте, это будет открытие. Никто этого не сделал, кроме нас. Никто. Такой огромный город в этих широтах не построил вообще. Никому это в голову не пришло. Шарахнуть в этих широтах город на 20 миллионов. Никому, только нам. Мы преодолеваем стихию, мы север. Вы мне сейчас будете рассказывать про всякие Норвегии. Вот, все эти Норвегии вместе взятые и прочие Швейцарии, ой, простите, Швеции, Швейцария, господи, откуда она взяла, и прочие, да, и прочие Швейцарии со Швециями, это все там, нет населения, там маленькие городочки, я был, это ни о чем вообще разговор. Построить такой огромный город с такой сложной инфраструктурой, так далеко на севере, как это сделали мы, никто этого не сделал, никто. Вот можете накидывать ваши варианты, и вы не сможете меня переубедить, потому что у вас не будет никаких вариантов переубедить меня. Я уж испугался, думал, минус 25 на улице, пишет Андрейка. В Швеции гольфстрим вообще-то, пишет Виталий. Даже не учитывая всякие гольфстримы Норвегии, Швеции, вот просто широту даже берете и понимаете, что никто не смог построить такой город, как вот наш, как Москва, в этих широтах. Просто никто. То ли не смог, то ли отказался от этой грязной затеи просто. А мы решили и сделали. Угу. А Санкт-Петербург, пишет Юрий, Санкт-Петербург прекрасный город, но все-таки не такой, как Москва. Ну и Санкт-Петербург, опять же, давайте о нем не забывать. Наш Санкт-Петербург, сокрушительно северный. Кстати, по поводу северности и несеверности, надо посмотреть. Питер реально севернее или только на картах наших он севернее? Вот вопрос к вам такой. Питер реально севернее? Или только на карте? У кого есть понимание? У кого есть глобус? Мурманск, пишет Лиза. Ну, я так понял, вы все-таки плохо слышите все. У вас проблемы все-таки есть. Я вам говорю, такой большой город, как Москва. Сейчас вы мне дойдете до Мурманска, потом вы Мурманск начнете со всякими Осло сравнивать там какими-то или еще что-нибудь. Я вам говорю, такой город, как Москва, не существует в таких широтах, как существует Москва. Все ясно. Услышали меня? Мы вас услышали? Вы так мне сейчас отвечаете? Хорошо, да? У нас есть как бы solution по этому поводу. Сами. Что, спите, что ли? Спокойной ночи. Ну-ка просыпаемся. А чем это мы вчера занимались? А что это мы вчера вечером делали? Я не понимаю. Мы что, не спали? Что это такое? Что это такое? Сложный кейс, пишет Александр. Питер же еще севернее. Да... Идите, выпейте кофе, дорогие друзья. Идите вы все, выпейте чаю. Вот. Идите все, примите душ. Да? Идите в ванну все, примите душ. Умойтесь, да? По лицу себе дайте разочек водичкой прохладненько. А? Да, холодно, зато воды завались, пишет Федоров. О, вчера было, короче, норм было, пишет Хисшеду. Бесполезно, пишет Андрей, бесполезно. Так я и чувствую. Смотрите, какое дело. Давайте как-то хотя бы вот в эти дни, когда утро — это ночь, давайте в эти дни, давайте их сделаем... Ну, как, праздничными выходными, я не знаю, вот просто. Их надо сделать праздничными выходными. Потому что вы видите, что происходит с людьми. Им начинаешь говорить интересный факт, и говоришь, ребята, интересный факт. Никто в мире, никто, кроме русских, не построил такой большой город, как Москва, в таких широтах, как Москва.
Питер в севере, Мурманск.
Во-первых, это тоже наши города. Во-первых, да, хорошо?
Мы друг друга услышали, да? Да, спасибо большое. Это наши города. То бишь русские, да? Ага, в широком понимании этого слова. И в узком тоже.
Во-вторых, я вам рассказываю про мегаполис, понимаете, столицу, Москву, нашу любимую, родимую. Я понимаю, что всем жителям Санкт-Петербурга хочется рассказать о том, какой Санкт-Петербург мегаполис. И я согласен, Санкт-Петербург, безусловно, большой город. Да, да. Но! Питер красивый город, но провинция. Понимаете, вот это цитата такая. Мало читают, мало, пишет ваш слушатель. Да, мы же вчера выяснили историю. Она заключается в чем? Специальные когнитивные связи у человека появляются в голове, когда он читает, позволяющие ему лучше воспринимать аудиоинформацию или аудиовизуальную, ну, неважно, в общем, аудио, на слух лучше воспринимать. Я даже понимаю, почему. Потому что когда читаешь, ты так или иначе проговариваешь. Или вы читаете и не проговариваете. Это, конечно, интересно. Вот. Конечно, внутри ты мыслишь словами, так или иначе. Наверное, если мыслишь, мой друг. Так вот, и это позволяет людям научиться, тем, которые систематически читают, воспринимать аудиоинформацию лучше, запоминать больше отрезки этой аудиоинформации. Поэтому из-за того, что вы некоторые, не все, конечно, безусловно, меня не можете понять, а говорю я очень простые вещи на самом-то деле, у меня возникает ощущение... А что это такое там? Интересно. Слушайте, я вдруг понял... Не, вы не сможете это изменить. А, это на одном из зданий Москва-Сити отражаются другое здание Москва-Сити. Обалдеть. А выглядит это так, как будто тени какие-то просто ходят по небу. Вызывайте, вызывайте скорую. Шучу, шучу. Уже поздно. Что? Пишет Ники. Да я Москва-Сити вижу просто в окно, в отличие от вас, Ники. И не знал, как акцентировать внимание ваше на этом, чтобы вы понимали, да? Где я работаю, где вы работаете. Вот. И вот решил таким образом. Очень странно. Интересный визуальный эффект. Так вот, по поводу аудио. Если много читаете, хорошо понимаете аудиоинформацию. Мало читаете, сложнее воспринимаете. Не читаете, можете и не понять. И поэтому говоришь, например, Москва, огромный город, такого большого города больше ни у кого нет в этих широтах. А тебя не понимают. А я в Китае, я Китай вижу из окна, пишет J23. Это... Стерегите нашу границу, на всякий случай. Сегодня друзья, завтра кто знает. Я не понял, а зачем читать, когда картинки в книгах есть, повторите, пожалуйста, пишет Василий. Если человек на 80% состоит из воды, то зачем он живет там, где вода замерзает? Бред же, пишет Дробик Сергеевич. Берлин 52-я широта, Лондон 51-я, Москва 56-я, значит, 56, Петроград 60. Так, Петроград — это прекрасно. Лондон и Берлин — вонючие деревни, сраные, да, колхозы. Никто в своем уме, но вам, Савва, спасибо именно за информацию, да, вы не сравнивали, вы информацию нам предоставили по широтам. Но никто не будет сравнивать эти зачуханные, никому не нужные помойки европейские, в которых живет по три человека, с прекрасной, замечательной, великолепной Москвой. Вот Такер Карлсон не даст соврать. В климате не только долгота играет роль. А чего вам долгота, Смит? Владивосток предки, наверное, по долготе выбирали. Однако долгота крымская, широта колымская, пишет Смит. Да, ладно. Единственный город, с которым можно сравнить Москву, это Нью-Йорк. Нет. Куда? Нью-Йорк, он на какой широте находится? Он где-то на широте Южной Украины, насколько я помню. Он что-то где-то на широте Южной Украины, которой скоро не будет. Так вот. Ну, ты сравнил. Вот так. Ну, ну вы сравнили. Москва — это Москва, пишет Игорь Титов. На какой широте Нью-Йорк? Как широта Нью-Йорка? Широта Ташкента, пишет Елисей Измытич. Хабаровск на широте Сочи. Владивосток — это уже Турция, пишет J23. Нью-Йорк на широте Сочи, пишет Вик. Вот. Видите? Прям Гудошников Лайф, пишет Илья Кучеров. По чесноку не очень хорошее вот это вот дело, когда добавляют это слово «лайф». Мне не нравится, у меня с коллегами по этому поводу спор. Мне не нравится, когда, типа, используют слово «лайф» в конечном предложении, где до этого были русские слова. Я считаю, что надо эту тенденцию менять. Серьезно, я сейчас вот вообще не шучу. Я знаю, что это вот, это я спорю. Где могу, спорю со своими коллегами. Почему надо везде добавлять «лайф»? Вот знаете, мне это все напоминает «Гербалайф». Вот я ничего не могу с собой поделать. Серьезно, почему «лайф»? Почему не живьем? Или живо? А? Вот так вот. Живо! Почему лайф? Я не понимаю. Это какая-то американщина, правда. Это какой-то лакшери-вилледж. Вот то, о чем мы с вами говорим зачастую, что а что русские слова-то не используют. Вот это лайф мне не нравится. Мне не нравится. Я вам честно говорю. Надо это менять. Я вижу у коллег, я вижу не только у коллег, вообще везде вижу. Life, life, life. Чё life? Чё life? It's my life, my worries, my problems. Что? Что? Что, все, доктор Албан, что ли? Я не понял. Do you understand? Что? Наживо. Да, да. Ну, живьем надо такой. Живьем. Ну, живо. Это вообще было бы самое лучшее. Типа, Гудошников живо. Да, нормально. Мне кажется, это круто. Это как, знаете, там бывает в нотах, если написано, как играть. Да, там, живо. Лихо еще можно. Да, лихо. Оживленно. Звучит. Конечно, звучит. Конечно, звучит. Живенько. Вот так вот еще. Живчик. Лайф равно в прямом эфире, пишет Кирилл Силаев. Да я знаю, Кирилл, но и мне просто не нравится, что это у нас до сих пор везде используется. Вот это лайф, лайф, что лайф? Мы как бы не можем свое слово придумать. Мы все время за американцами везде повторяем. Зачем нам это лайф? Лайф в переводе дословном. Живьем. Живьем. Вот живьем. Живое выступление, правильно? Лайф. Ну, типа, лайв-выступление такой-то группы. То есть, живьем. Лайв-концерт, живой концерт. Живьем. Так и о чем мы не можем писать живьем? Нам обязательно надо писать лайв? Окей. Мы поняли? Solution? Deadline? Ну, зачем? Давайте, я всех коллег по-товарищески, по-дружески, я предлагаю пересмотреть подход. В этом вопросе. Серьезно, всех, вообще всем предлагаю. Давайте откажемся от этих дурацких слов, типа live там, да? Или вот это weekend. Что вы будете делать на weekend? Выходной, ты хочешь сказать? Конец недели. Конец недели. Реально. То есть weekend, конец недели. Ты говоришь, выходные? Они говорят, нет, не выходные. Четверг это тоже weekend. Ты такой, окей. Тогда говори просто... Конец недели. Что мешает тебе сказать конец недели? Что, почему weekend? Почему не конец недели? Что? Что не так? Живьем в натуре можно. В натуре можно, да. Гудошников в натуре. Действительно, очень неплохо. В натуре. Вот. Это слово «коллега», оно русское, пишет Metalhead. Ну, оно уже такое древнее, поэтому можно на него не обращать внимания. Он не режет глаз. Вот. «Живьем брать демонов, только с этим ассоциируется», пишет Алексис. «Неделя — это она, к нее нет, у нее нет конца», пишет Олег. Олег, юморист. Олег, ну реально не хуже стендапа, я вам, во-первых, хочу сказать. А это значит, что вы можете зарабатывать деньги. Даже в польском пишут радио «наживо» или типа того, пишет Владислав. О, я и говорю, поляки, потому что соображают. У них не лайф, а наживо. Серьезно, поляки соображают. Мы не соображаем, у нас все лайф, лайф, лайф. О, ну зачем? Что мешает сказать, что работаю сутки через двое? Какой уикенд, пишет Риот. И что за слово «кампус»? Меня аж передернуло от репортажа на ТВ. Есть же слово «городок». А, у нас уже кампусы? Ну? Так, а вот эти слова и не заменить, понимаете? Вот на ЛДПР ТВ... Была передача «Жириновский живьем», Женя Кран говорит. Ну, потому что Жириновский как бы разбирался в этом вопросе. Я напоминаю, это наш предсказатель, вот, оракул, так сказать. Смеялись, а оказалось, что он все говорил по сути и по делу. Поэтому подумайте, «Жириновский живьем», что плохо звучит? Отлично, ну сейчас не актуально, но в целом звучит отлично. Угу. «Живо» — это «аллегро», пишет Нигматуллин. Вроде типа того. «Ненавижу слово «лайфхак» и не выговариваю его». То есть вы хотите сказать, Нигматуллин, что Аллегрова это как бы живенькая? Ну, если Аллегро, а Аллегрова это, наверное, псевдоним, правильно? Она типа живенькая? Живчик? А? Оживленная? Оживленная? Что там Вива? Живо? Вива? А Аллегра? Оживленный? А живо это Вива? Я не понимаю, что такое. Вы меня что-то за нос водите, что ли? Я не понимаю, что такое. Я старый человек. Гудошников Леве, пишет гном. Не-не, вот это не надо. Иду на лайв стендап на уикенд, пишет Бон Джови Джон. Да-да-да. Кстати, по поводу стендапа, у меня есть одно маленькое замечание. Короче, были времена, когда не кривое зеркало, а как их называли? С Региной Дубовицкой. Как их называли? Как их называли? Яралаш? Нет. Аншлаг. Аншлаг. Они, короче, все плавали по Волге, помните? Ну, кто постарше помнит, они все по Волге там. Ну, не плавали, ходили. Хотя, такой юмор тоже. В общем, ходили по Волге, юмористы. И у них в чем прикол-то был? Они читали свои монологи у микрофона. Ну, знаете, да? А помните, были такие мэтры, которые даже в зал ходили и там, а что ты смотришь? А что? А что? Ну, помните, да? Были. Сейчас кто-то из них еще живой, кто-то уже не живой. Вот. Тем, кто живой, здоровье. Тем, кто не живой, царствие небесное. Я это к чему рассказываю? Потом их с грязью смешали КВНщики. Типа, о, эти там ходят, свои монологи про там вешалки читают, отстой, все. Вот этот вот жанр у микрофона рассказывать свои монологи смешные, это отстой. А сейчас КВНщиков в ноль стерли такие же типы, которые у микрофона рассказывают истории про вешалки, что они там носки потеряли, еще что-то. Это называется стендап теперь. Это я к чему? Современные стендаперы, суть, аншлаг. И заработок у них такой же. Они колесят по городам, вот, короче говоря, по Волге, можно сказать. Единственное, они теперь называются по-другому, понятно? То есть, натурально, если сегодня посмотреть на этих людей, то вообще-то это все те же самые. Это все те же самые. Ух ты, мы вышли из бухты. Просто одеты по-другому. Серьезно, и матерятся. Вот представьте себе, аншлаг начал бы тогда материться, и все. И рассказывать, что они покупают Porsche. То есть эти просто не аншлаг просто не рассказывал, что они покупают Porsche. У них никто не спрашивал. А эти рассказывают. Это натурально. Представьте, аншлаг бы матерился, покупал бы дорогие тачки, об этом снимал сюжет сам про себя. Один в один же получается. Ну просто. Просто такой вот моментик, я подумал. Восемь в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Коллегия выборщиков США присудила избранному президенту Дональду Трампу все 312 голосов, полученных им на выборах 5 ноября. Если вдруг вы думали об этом и не знали, как оно там. А президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, полномочия которого были приостановлены в результате импичмента в парламенте, не явился на допрос в управление антикоррупционных расследований по делу о мятеже. Вот, это тоже моментик. Там в новостях что-то про новый вирус. Это на Новый год, пишет Вик. Да, сейчас не трогайте это на Новый год. Пусть лежит. Говорящие головы на Западе без конца твердят о переговорах и позиции Украины в них. А каких переговоров-то? Они что, скоро начинаются, пишет Альманах? Да нет, Альманах, нет. Смотрите, какое дело. Они хотят нас убить. А для этого им нужно максимально вооружить Украину. Максимально. То есть выжать из нее все, что можно выжить вообще. Но при этом кричать, что они за войну, когда мы говорим, что мы за мир, вот, это неудобная ситуация, они в нее в какой-то момент попали и решили больше в нее не попадать. И теперь они кричат по типу того, мы тоже за мир, мы такие, они говорят, мы за мир, но надо, как мира мы будем достигать? Мы такие, ну-ка, как вы будете достигать? А мы так вооружим Украину, так ее вооружим, что у нее будет такая сильная позиция, что вот тогда-то мир и начнется. Понятно? То есть речь идет не о том, что они хотят с нами поговорить о каком-то мире в связи с тем, что «О, этот мир слишком жесток, давайте жить дружно» и что-то в таком духе. Нет. Они имеют в виду все еще, что они очень сильно за мир, имея в виду, что они нас убьют. И тогда наступит мир, грубо говоря. Понимаете? Вот про какой мир они говорят. Все. А мы все время это разговариваем в эфирах, как тут что-то они, вот у них там переговоры, а сейчас там Трамп туда-сюда, он там еще... Ну, может быть, может быть. Но нет, скорее всего. Так что не про мир здесь идет разговор с нами, а про то, чтобы поставить нас в такое положение, при котором мы будем говорить «Все, все, не стреляй, не стреляй!» Ну, чтобы мы сдались. Вот что они хотят. Вот. Ну, это первое, что мы должны сделать, по их мнению. А потом уже, конечно, речь идет о расчленении страны и так далее. У них мир трактуется сквозь призму, в кавычках, миротворца, пишет Нигматуллин. Конечно, и про эти свои контингенты европейские на Украине они поэтому рассказывают. Сейчас мы, говорит, только договоримся, немножечко замиримся, мы, говорит, сейчас, и тут же контингенты наши пойдут на Украину. Тут же французские, остальные. Ну, не знаю, я считаю, что первое, что нужно будет сделать, это накрыть все эти контингенты всем, чем есть вообще, всеми ракетами, какими можно. Я не имею в виду прямо всеми одновременно, я имею в виду вот всеми видами вооружений. Обязательно накрыть все эти контингенты, чтобы никогда не возникало... Ну, как бы, ближайшее время, ближайшие полвека, давайте так, на больше их не хватает, этих дебилов. Ближайшие полвека у них не возникало желания... Вот, чтобы они там оплакивали вот это вот все, и потом это, фильмы снимали о том, как они сделали ошибку. Вот. Потому что опять вот я смотрю, разговоры, какие идут там относительно преступников киевского, ну, киевский режим. Вот что с ними будет? Когда-нибудь опять вот у них будет трибунал. Ну, как бы это все, я даже не знаю. Вот этот разговор о том, что когда-нибудь их настигнет какой-то суд и будет над ними какой-то трибунал, я даже не знаю, с чем сравнить. Вот я, знаете, с чем я это могу сравнить? Он все равно умрет от старости. Однажды. Ну, и что? Понимаете или не понимаете? Вот сейчас говорят, вот эти преступники-террористы сидят в Киеве, однажды будет трибунал. Ну, хорошо. Окей, как говорится. Ладно. Когда? Ну, однажды. Они не уйдут от справедливого возмездия. Ясно. Ладно, я тогда давайте тогда подожду, да, когда это справедливое возмездие будет. Тогда уже тогда поговорим, да. Ну, или как? Поэтому я вот думаю, может быть, тогда это не совсем страшно для них, вот для тех, которые там сидят в киевском вот этом всем режиме. Режим киевский они составляют собой. Может быть, им не сильно страшно, когда им говорим «однажды, когда-нибудь». «Ага, вы у нас на скамейке подсудимых-то еще посидите». Они такие: «О, у нас такие адвокаты, ребята, у нас такие адвокаты. Вообще, мы развалим ваше дело прямо на суде», говорят они. Ну, так они думают. Вот эта вот угроза, что когда-нибудь мы их будем судить, вам не кажется, что она выглядит как «а ты все равно когда-нибудь умрешь, потому что время никого не щадит», вот так вот. Вот похоже на то. «А, ты состаришься, ага, мы видим на твоем лице морщины, ага, мимические морщины уже пошли, ха-ха-ха». Ну, серьезно, мы не выглядим в момент, когда мы говорим про какие-то трибуналы в каком-то неизвестном будущем, там, когда оно будет для киевского режима, как люди, которые наблюдают морщины на чужом лице и говорят: «Ага, он скоро умрет». Вот, ну, вам не кажется, что мы именно так и выглядим? Я просто спрашиваю. Может быть, возмездие должно быть молниеносным и моментальным здесь и сейчас? Зачем нам идти танками до бункера Гитлера, если есть возможность достать Гитлера ракеты, скажите? Ведь почему во Вторую мировую так усиленно приходилось идти до каких-то бункеров? Ну, потому что разнести их
с далекого расстояния не представлялось возможным. Ну, просто это было невозможно технически. Пытались, но невозможно было. Бомбардировки осуществлялись, городов там и так далее. Ну, имеется в виду, мы осуществляли бомбардировки военных целей. Вот. Союзники наши осуществляли бомбардировки всего. Но если есть техническая возможность, которой раньше в истории никогда не было, ну почему ей не воспользоваться? Ну, я опять смотрю, ну, опять сидят там, они в каком-то непонятном каком-то заводе или что вчера сидят, там этот хрипит опять. Экраны у них там огромные, вся шобла собралась, вот эта вот тусовка, вся, сидят, я не знаю, народу просто тьма. Все преступники военные, все террористы сидят в одном зале. Ну, что? Что еще надо? Ну что еще? Все прекрасно собрано в одном месте, все четко. И то, мы сейчас Россию додавим. Ну вот же он этот момент триумфальный, вот же он. Вот здесь должны, да, как-то разверзнуться небеса и фу-фу-фу-фу-фу-фу, вот это вот. Когда? Ну вы поняли. Нет. Почему нет? Ну почему нет? Ну как так? Что-то ждем. А чего ждем? А кого ждем? Трибунал? Хочется именно трибунал. Да зачем? Кому он нужен? Ну, правда, кому он нужен этот трибунал? Ну, правда, ну зачем нам эти все скамьи подсудимых? Кого подсудим? Вот этих подсудимых. Они что-то будут говорить, нам еще их слушать, что ли? Ну, зачем они нам? Че, была скамья подсудимых у Бен Ладена? Нет. И не надо. Зачем она нужна? Кому она нужна? Зачем вот Зеленскому скамья подсудимых? Ну, к чему это все? Вот эти вот плачущие жены какие-то там. Вот это вот. Поменялась риторика. Мученика хотим, пишет Гиви. Да я не могу сказать, что поменялась риторика. Вот. Ну, какой вот мученик? Тоже мученик. Мученик в чьих глазах? Вот мученик он в чьих глазах? Он уже убил всех украинцев, которых только мог убить, и еще хочет убить 18-летних всех, начиная с 18 лет. Он всех уже убил. В чьих глазах он будет мучеником? В чьих? Западных? Да плевать там, что в западных глазах. В западных глазах, чтобы вы понимали, оппозиционер номер один в России сейчас это Юлия Навальная. Вас это интересует вообще хоть раз? Вас это интересует, что в западных глазах это так? Вообще плевать, что там в западных глазах. В этих глазах там какие-то бреды абсолютные. Там глюки наркоманские в этих глазах. Ну, серьезно, это вообще неинтересно. Ну, а здесь, ну, я не знаю. Ну, просто вот это вот... Однажды вас постигнет кара. Да какой они с телевизорами огромными собираются, 10 на 10 метров сидят там, хрипят, на видео снимают, у них камеры летают, они там какие-то шоу делают. Все это снимается, все это транслируется. Что вообще, я не понимаю. Знаете, как я вам скажу, запуганными они не выглядят вообще, я вот так вот скажу. Вот вообще не выглядят. Вот так на них смотришь, думаешь, может, они это... Вот это... Как же он справляется с этим страхом? Да никак вот с ним не справляется, ему не страшно, потому что... Ну, все равно, потому что сидит там, хрипит, рассказывает. Нам нужно 12-14 еще систем ПВО, и тогда это на-на-на, вы обещали нам поставить, поставьте нам. Вымогает там сидит. Ну, серьезно, ну, вообще ничего он не боится. Довольный ходит в майках своих этих. Чувствую, завтра на прямой линии это будет самый популярный вопрос, пишет Дмитрий. Цели СВО указаны, а есть еще неозвученные цели. Думайте, пишет Алексей. Не, ну мы думаем, Алексей, я согласен с вами. И вообще я всегда за то, что... Не обладая полнотой информации, нельзя сделать правильных выводов. Ну, просто, ну, вот эти вот моменты. Это я уже, наверное, опять же обращаюсь к коллегам. Послушайте меня, Олеги. Что я имею в виду? Я имею в виду, что когда у нас вот это вот звучит по типу «Однажды они все...» Да не надо тогда этого говорить. Просто давайте так. Давайте тогда вот так. Это не в наших интересах в данный момент. Бах. Вот давайте так. Ну, по типу, выходит человек такой, а что мы не бахнем-то, чего мы не накроем эту кучку говноедов-то, вот они сидят в одной точке все, орешником туда. Мы такие, это сейчас не в наших интересах. А почему? Кто-то говорит. А мы такие, не скажем, секрет. Но есть важно, есть понимание, почему так. А, все, понятно, мы просто не поняли, а и раз есть понимание, раз, и отползли. Ну, вариант номер два. Мы просто выходим и говорим, слушайте, не можем достать их вообще, не можем достать. В смысле не можем достать? Как-то мы не можем достать, и сидит вот в здании, ну, я клянусь, туда камень брось, оно развалится. Сидит в каком-то сарае. Почему мы сарай не можем достать? Вот не можем. Почему? О, там хитрая схема, американцы придумали там вообще все. А, ну не можем, так не можем. Значит, будем старыми дедовскими методами. Все ясно. Вопросов нет, все, отходим. Ну, а тут как бы... Можем. В любой момент, в любую секунду можем. Вот он что-то там только воздуха в грудь набрал, а все, больше уже не выдохнет никогда. Вот как можем. А что не это? А вот думайте. Пойду подумаю еще. Ну, не позволяет мне мой вычислительный мой аппарат догадаться. Я уже не понимаю. И я вижу, как многие не понимают. Они такие, а я что-то не понимаю, а я тоже не понимаю. А мне же им надо что-то объяснить или не надо? Вот как говорит мой добрый товарищ, кому надо? Вот когда говоришь, ну, вообще-то же надо, он говорит, кому надо? Он говорит, ну, надо же. Ну, а тебе надо, ну, ты и делай. Ну, типа, ну, кому там надо объяснить что-то? Мне надо объяснить. Ну, иди объясняй тогда, иди. Тебе надо, ты объясняй. А Алёше Гудошникову не надо, я объяснять ничего не собираюсь. Так вот, да, есть как есть. И все. Ну, ладно. Ну, в общем, тогда хотя бы скажу вот что. Вот когда мы им грозим, да, грозим из телеграм-каналов, вот это вот. Ха-ха! А, чё там, расслабились? А, знаете, однажды вы обернётесь, а сзади вы увидите наш холодный взгляд и клинок, пронзающий вашу плоть, вонзится в вашу печень. Да, ну, мы выглядим натурально, очень не страшно на самом деле. Вообще мы не внушаем в этот момент, понимаете? Ты откроешь глаза, лежа в кровати, и скажешь: дайте воды. Ха-ха-ха! И увидишь мое лицо во тьме. Да что такое? Ну, от таких вещей хочется, я вам серьезно говорю, их хочется не испугаться, а от них хочется отмахнуться. По типу, ой, иди уже, иди вот так, иди. Ага, оглядывайся, Да иди! Чё ты пристал? Серьезно, давайте не будем так делать. Давайте вообще ничего. Я еще раз призываю, ничего не говорить вообще. Вообще ничего не говорить. Ни по какой теме. По типу, чё вы там, будем там банковую сравнивать с землей? И просто тишина и улыбка. Ну, конечно, кто-то спросит, а чё они все время молчат и улыбаются, да? Как бы... Банковые-то все равно на месте, а они все молчат и улыбаются. Непонятно, да, непонятно. Но, по крайней мере, это будет некая неопределенность. Да? А здесь, ох, мы вам сейчас устроим, эх вы, эх, вот. Не сейчас, но по... Ну, сколько можно? Ну, уже давайте либо устроим, либо не будем устраивать, либо как, и... Что? Нет? Молчание золото, пишет ваш слушатель. Во-во-во. Бабуля моя говорила, иди, ну и так далее, там слово нельзя сказать в эфире. Ну, серьезно. Израиль убрал всех крупных начальников Хамаса, Хизбаллы, именно точными ударами, пишет Дягилев. Да, и не очень точными тоже, обратите внимание, когда, ну, немножко квартал женщин и детей еще они уничтожили, помимо того, что еще какого-то там начальника Хизбаллы они там, ну, еще квартал целый женщин и детей, стариков всяких разных. Ну, в общем, так-то да. Задачу они именно такую, в общем-то, и выполнили, о которой вы сказали. Вот. Допустим, вы попросили вежливо воздержаться от комментариев. Люди задают вопросом, а ты кто нам указывать? Вот и проси дальше. Безуспешно, пишет Бисмарк. Не, ну может они так и скажут. Но я же говорю не о том, что я их прошу. Я их в целом вообще ни о чем не прошу. Я лишь говорю о том, что это может быть... они не, как бы сами не видят, как это не очень хорошо выглядит и не страшно выглядит. Понимаете, о чем я? То есть, если все время ходить и угрожать, особенно совершенно не страшными вещами, по типу, я же говорю, однажды будет трибунал в Гааге. В какой Гааге? В какой Гааге? В какой Гааге? Где Гаага в России находится? Я не понимаю. В Гааге пока. Все время говорят про трибунал над нами, чтобы вы понимали. Какая Гаага? Забудьте это название. Это не про нас. Это не наши трибуналы, никому это не надо. Это европейское вот это вот псевдоформирование какое-то неясное. Вот, под названием Международный уголовный суд, чтобы вы понимали. Пока они занимаются тем, что они хотят, чтобы мы в Гааге все оказались, и нас как-то убить, они думают. Сидят в своей накуренной стране, вот, смотрят на тюльпаны цветущие и думают, как бы их вот этих русских-то... Убить-то, как их убить, как их посадить всех? Вот они голову ломают, сидят. У них больше других проблем нет, понимаете? Непонятно почему, кстати. Именно мы их интересуем. Но, с другой стороны, понятно, наверное, асфальт уже они постелили. Вот, архитектура есть, новых городов, наверное, не нужно, старые надоели. В Леди Гааге, пишет Хисшеду, боже мой. Все аналогии, откуда они взялись? Почему в вашей голове это есть? Зачем вам это? Зачем? Бросьте это, не несите с собой. Фу, какая дрянь! Бросьте, говорю. Объяснять не надо, а мы вместе всех победим. Надо, просто ждите. Молча, пишет Вячеслав. Ну, в начале же спецоперации сказали, что Зеленского не тронут. Ну, я помню, да, были эти обещания, значит, Владимирович Нетаньяху об этом сказал, Нетаньяху позвонил Зеленскому, сказал, выходи из бункера. И после этого Зеленский больше никогда не выглядел перепуганным. А вот, потому что он вытряхнул штаны, вот, как сказать, принял... А нельзя сказать, как называется этот препарат. Ну, в общем, Абалдин, вот, принял он. И все. И вот до сих пор ходит наглый, грудь колесом, понимаешь, что-то там хрипит. Как он сейчас Россию победит, какой у него долгий путь к победе над Россией, и все в таком духе. Ну, может быть, я просто, ну, не знаю, может быть. Да, конечно, такое обещание вначале такое было. Может быть, уже тогда новое обещание дать какое-то? Ну, по типу, ну, все, срок действия истек, он все-таки был президент. Ну, я не берусь подсказывать, естественно, Ну, я вот как это думаю? А можно, может быть, можно вот так? По типу, смотрите, ну, это же обещание было, когда он в статусе президента был, а смотрите, он же уже нелегитимный. Че, ну, правда, Нетаньяху сильно расстроится, что ли, я не понимаю. Мне не кажется, что Нетаньяху расстроится. Мне кажется, у Нетаньяху есть свои дела. Мне кажется, он ведет войну на 7 фронтов, о чем он, собственно, недавно сказал. 7 фронтов. Еще раз подчеркивает. 7 фронтов. Это война Израиля на данный момент. У него есть чем заняться. Ну, что он будет звонить сейчас Зеленскому? Что, зачем это? Мне кажется, нет. Ну, или я что-то... Ну, конечно же, я чего-то не понимаю. Это же ясно. Ну, может быть, просто не обратили внимания, а я вот сейчас сказал, и все таки а правда, слушай, а вот, правда, мы и внимания-то не обратили. Уже же такая вот ситуация-то изменилась сильно. Уже же ситуация сильно изменилась. Вдруг я просто как бы свежим взглядом посмотрел на эти вещи и ну, подкинул свежую идейку. Может быть так. Кто знает. Да-да, кстати, многие забыли уже, как Зеленский гашеный в эфир выходил. Конечно, вот тогда он был в страхе, это было видно. Когда он там сидел на стульчике, ну что он хочет, ну чего он хочет, ну пусть берет, что хочет, ну за ней. Помните, он там что-то это, хрипел там, гундосил, сидел, серьезно, было же. Было, выбегал на улицу на 5 минут, чтобы видео снять, я здесь. И убегал опять в бункер свой. Видео из этих бункеров снималось по типу, он сидел там, гасился в этом... Гасился, это что за слово высоколитературное? Ну ладно, гасился в бункерах, прятался. И там какие-то иностранцы к нему приезжали. Вон здесь у меня кровать. А сейчас в стеклянных зданиях... стеклянных зданиях сидит, рожа еще там про ПВО рассказывает. Ну как так-то? Ну... И то, он в бункере сидел, когда у нас орешника не было. А у нас орешник появился, а он в стеклянных зданиях ходит теперь. Вообще, это что такое? Это что за препараты такие? Это где такое дают? Это что за слабоумие и отвага в квадратическом... Как это так? Почему он не снимает видео на зеленом фоне, как раньше? Почему он... Что такое? Сегодня ведь будут ответы, пишет Михайлович. Да и, конечно, ответы будут на все. Это да, без всяких сомнений. Я просто вот думаю, какие вопросы будут, да? Что люди-то спрашивать будут? Помните советский мультик? Сейчас прольется чья-то... сейчас прольется чья-то кровь. Сейчас. Это про нас, пишет Лана. Так. А толк-то, если мы пообещали, что перед ударами орешника будем предупреждать, все равно они оттуда сбегут, пишет капитан Очевидность. Ну, получается, что да. Ну, слушайте, шах и мат просто, я даже не знаю теперь. Да, а уже же готовится какая-то там новая система, осина. Давайте по орешнику предупреждать, а по осине не предупреждать. Ну, серьезно, смотрите, осина, осиновый кол, вампиры, да, вот этим вурдалаком забить этот осиновый кол. Может быть, осина, она будет не такая масштабная по разрушениям, как орешник, может быть, она будет точечная, эта осина, вот тогда-то и забьем этому вурдалаку осиновый кол-то наконец-то, нет? Вот, ну, может быть, и нет. Может быть, и да, не знаю. Ну, вот вчера про осину рассказали некую. А потом будет сюрприз, пишет Бисмут. Ну, не знаю. А мы говорим, куда бьем, или просто говорим, что запустим, пишет Александр. Не, ну там, если мы будем предупреждать о нанесении удара орешником, то там речь, как я понял, шла о том, чтобы предупредить людей мирных, находящихся в квадрате, куда будет бить орешник, чтобы они успели отойти в сторону, так скажем, отъехать, отойти. Поэтому да, предупреждение будет и куда. То есть, здание такое-то, на выход. У вас 15 минут. Но пока такого не было. Пока такого не было. Ждем новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов три минуты, среда, декабрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Василий говорит, давайте просто выставим себе уровень честности 66%. Поддерживаю, Василий. 6 баллов пробки в Москве, минус 9 градусов, а ощущается как минус 15. Анатолич говорит, в предупреждении ударов тоже есть логика. Мы же уничтожаем инфраструктуру, а не именно украинцев, пишет Анатолич. С одной стороны, да, Анатолич, а с другой стороны, мы же ведь, смотрите, не с украинцами сражаемся, а с режимом. А режим – это же не только инфраструктура, это ведь люди определенные, правильно? Плохие люди, нехорошие люди, очень злые люди, террористически настроенные люди, загоняющие простых мирных украинцев на убой, который гонит их. Вот подумайте. Правильно? Я согласен с вами. Инфраструктура, да. А режим? Кто будет заниматься демонтажом киевского режима? Киевляне, они что-то не занимаются этим. Не могут, наверное, заняты, у них какие-то другие дела. Вот, что-то они уехали, наверное. Чаек пьют, ходят. Они вот не занимаются демонтажом киевского режима. Так давайте им поможем. Смотрите, я понимаю, что мы любим концепты разнообразные, да, философские и политические. Вот вам концепт. Смотрите, Украина — это страна-концлагерь, так? В ней малая часть населения взяла остальную часть населения, добрых, прекрасных, светлых украинцев, наших братьев, которые с нами один народ, в заложники. Эти добрые, светлые, прекрасные, замечательные, прекрасноликие братья не хотят войны. Но они не могут противостоять режиму западному, который вот этой вот верхушке, этому всему режиму Зеленского, да, вот этот прокси-режиму террористическому, они не могут противостоять, потому что система выстроена таким образом, что противостоять просто невозможно. Вариант номер один. Каким-то образом сделать так, чтобы они могли противостоять режиму? Сложно. Вариант номер два. Снести этот режим, и все. И уже не надо будет ему противостоять и подчиняться. Вам так не кажется? Разве это не потрясающий концепт прямо сейчас, здесь, рожденный в прямом эфире? Вам не кажется? Смотрите. Украинцев держат в концлагере. Это делает кровавый режим Зеленского. Украинцы не могут выйти на улицы и снести этот режим. Так в чем проблема? Давайте снесем дистанционно этот режим. Подарим украинцам свободу. А? Как вам такая концепция? Почему никто о ней не говорит? Почему никто не догадался, что освобождение от тирании Зеленского украинцев можно осуществить всего лишь навсего одним орешником? Все. И не будет никакого режима Зеленского. Ну да, другой какой-то будет режим. Ну так еще один орешник для него. И так режим и закончится. Вам не кажется? Концепт неудачный. Какое дело нам до украинцев, пишет Анна. А, Анна, дело в том, что когда мы говорим о том, чтобы применить какой-то концепт по Украине разнообразный, мы сталкиваемся с разговором о том, что это наши братья, мы один народ, и мы не можем применять некоторые концепты. Не можем. И там очень много людей за нас. Нам объясняют те люди, которые оттуда приехали сюда зачастую. Хорошо. Мы говорим, почему эти люди, которые за нас, не восстанут? И говорит, это невозможно восстать в этом режиме. Поняли? Так давайте уничтожим режим дистанционно. Это поможет этим людям, которые за нас, восстать? Разве нет? Логика-то прямая, на самом деле. Вам не кажется? Вам не кажется, что это прямая логика? Люди не могут восстать против режима, так давайте снесем этот режим, и все. И они восстанут. Или есть определенные, так сказать, сомнения? Как минимум, это логично, пишет Андрей. Так я вам и говорю. Никто об этом не говорит. Ни разу не слышал в эфире ни у кого. Но ведь это логично. Да? Украинцы должны освободиться от гнета режима Зеленского. Но они не могут. Но мы-то можем им помочь. Давайте поможем братскому народу. Давайте. Оставьте их. Они присягнули на верность Амерам, пишет Бисмарк. Нет, Бисмарк. Нам объясняют люди оттуда. Они говорят, нет, там люди сидят и ждут, когда их освободят. Хорошо. Значит, по ним мы бить оружием каким-то очень серьезным, большим, не можем. Ну, ничего себе, по своим бить. Ну, как это? Никак. Но режим-то что, он наш, что ли? Нет. Почему мы не можем по нему бить? Бейте. В чем проблема? Освободим тех, кто находится в заложниках на Украине. Это миллионы людей. Концепция такая. Если эта концепция где-то неправильная, тогда скажите, где. Но если она неправильная в том смысле, что да они там не в концлагере, они там вообще нормально, им вообще нравится этот режим. И они выбрали этот режим. Тогда кого мы так сильно бережем там? Точно они нам братья? Они одумаются. Когда? Вопрос, когда они одумаются? Когда они одумаются? Когда падет режим? Так давайте уроним этот режим, чтобы они быстрее одумались. Когда не будет финансирования американского, а европейского, может быть, будет недостаточно или будет достаточно? Не понимаю. Ваш концепт заимствован. Грубо говоря, сворован у врага. Опять копируем. Надо свое что-то придумать. У нас не будет работать, пишет Баболя. Да почему? В эфире радиостанции «Судного дня» УВБ-76 прозвучала песня российского исполнителя «Шаман. Я русский» и гимн СССР, а также «Лебединое озеро». Это обсуждали, пишет Дарья? Дарья, а что тут обсуждать? Ну, прозвучало и что? Ну, видимо, тестируют частоту. Какая разница, что там прозвучало? Вот серьезно, вот смотрите, Дарья, вы сидите в Америке или в Европе. Вам по радиостанции «Судного дня» у УВБ-76... Например, исполняют песню «Шаман, я русский». И что? Вот вы европейцы. Вы все, вы в ужасе. Вы говорите, о боже, мне так страшно еще никогда в жизни не было. Русские взяли радиостанцию «Судного дня» и по ней транслируют песни поп-певца. Боже мой, что у них в голове? Что, они меня напугали очень сильно. Так? Почему-то мы думаем, что европейцы все сплошь, простите за это слово в эфире, педики малохольные. Ну, посмотрите, они ведь не все такие. Да и даже педики европейские, и те некоторые, очень, как бы сказать, военизированные, пропитаны духом милитаризма. Вы что, не видите, что европейских педиков убедить словами плохо получается? Ну, они слова не понимают. Им слова говорят, а они машут рукой на эти слова, говорят, давай. А еще что скажешь? Ну, песню мне поставь, А, о, песня, ничего себе, что это за певец? О, шаман как, шаман. Классно, еще что? Мы, ребята, можем достичь ваших столиц. Да, очень интересно, ну, давайте. И вот все. И что? Вы скажите мне, пожалуйста. Как бы, вы думаете... Ну, я серьезно спрашиваю. Вы думаете, мы сейчас про радиостанции, протранслировав шамана, по радиостанции «Судного дня», мы напугали европейских боевых педиков? Вот скажите, у вас какое ощущение? У меня такое ощущение, что нет. Ну, я, может быть, ошибаюсь. Но, по-моему, нет. По-моему, они полны духа милитаризма. По-моему, они все... воодушевлены, хотят с нами воевать, хотят нас убивать, хотят ракеты поставлять свои какие-то куда-то. Понимаете, о чем я? Да кто нам объясняет, что украинцы только и ждут освобождения? Наши эмигранты-либералы тоже объясняют на Западе, что если у нас гамбургеры отнять, мы тут режим свергнем. Поменьше слушать этот бред. Люди говорят то, что от них хотят услышать, пишет Василий. Понятно. Василий, понятно. Ну, тогда нам вообще ничего не мешает применять все, что угодно и все, что мы хотим по территории Украины, как хотим. Тогда получается. Тогда чего мы себя ограничиваем? Мы сами себе придумываем миф и сами себе ограничиваем этим мифом. Зачем? Зачем? Нам так нравится? Не надо себя тогда ограничивать. Предположу, что первостепенная задача у нас — освобождение людей и территорий, а потом уже уничтожение режима, ЗЕ устраним, но не сейчас, пишет Павел. Павел, послушайте, если задача — освобождение территорий вот, от режима, то, может быть, начать с башки этого режима? Снести ее просто, и все? Ну, представьте себе. Да, конечно, я понимаю, что режим не заканчивается на Зеленском и его приспешниках. Конечно. А, и, конечно же, найдется какой-то новый там диктатор, вот, украинский, или как их там еще называют, фюрер украинский, Залужного какого-нибудь вытянут там, да, из Лондона. Ну, так и здесь, ну, обезглавливать и все. Ну, смотрите, вот израильтяне так делают. Ну, израильтяне реально так делают, они прямо именно по голове бьют сразу. Ну, стараются, во всяком случае. И все. И не парятся вообще по этому поводу. Почему-то вот у нас как-то из другого исходит. Не знаю почему. Там все сложнее. Когда человек находится в концлагере, он понимает. Я в концлагере. А на Украине 99% людей искренне считают нас врагами, а не свою власть. И будут так считать, пока людей не вытащить из этого информационного поля, пишет Василий. Я понимаю, Василий. Кто порождает это информационное поле? Режим Зеленского и его свита. Так или не так? Я думаю, что американцы, так сказать, для украинцев настолько же убедительны в инфополе, насколько для нас. Вы видели, когда американцы начинают работать. Вот это. Здравствуйте, есть, да, на здоровье, да, они неубедительны для нас. То есть все-таки в любом случае, когда ты работаешь в чужом информационном и пропагандистском пространстве, тебе нужны носители там, и языка, и культуры, и так далее. Правильно? Вот это вот вся свита, вся эта тусовочка вокруг. Все же их знают. Кто, что, где, как, почему. Не знаю. Все сидят. Ух, погодка, пишет Вадим. Да, прохладненько сегодня. Потому что наша элита умом на Западе и хочет туда вернуться, потому и осторожничаем, пишет Грека через реку. Я не знаю. Ну, смотрите, вот смотрите, смотрите. Нетаньяху умом на Западе, так? Так. Хочет туда вернуться. Да. При этом есть у него терки с нынешними некоторыми ребятами из Европы. Так, так. Ну и что? Ну и что? Как вообще одни вещи связаны с другими? Скажите мне, пожалуйста. Вот есть Зеленский и его режим? Нет Зеленского и его режима. Как это связано? Как это мешает взаимоотношениям нашим с Западом? Как? Никак на самом деле. Ну как это мешает нашим взаимоотношениям? Да никак. Даже лучше будет. Ну, нет проблемной точки, и нет, и все уже. Давайте уже, ну, вот как бы исходя из этого говорить. Ну, здесь и так вот, откровенно. Ну, что ж мы друг по другу бить, что ли, будем, ребята? Ну, что ж мы друг по другу, что ли, бить будем? Ну, было и было, расходимся. Ну, что нам друг другу умирать, что ли, теперь? За кого? За Зеленского? Что-то я вас умоляю. Ну, кому он нужен? Он даже украинцам не нужен. Он украинцам не нужен был, он украинцев он всех убил. На фронт послал всех вообще, детей, женщин вообще, всех убил. Зачем он кому нужен? Его никто, его все ненавидит. Что, вы за него будете мстить, что ли? Да, давайте это все завязывать. Смотрите, нам газ надо, нефть надо, да, рынки открывать. Смотрите, у вас эта автомобильная промышленность развалилась вообще. Ой, какое говно ваша автомобильная промышленность. Надо что-то делать, надо что-то делать. У них же есть, может, было вот это движение против ТЦК, поджигающих машины. Замолкли, неужели свернули, пишет Бисмарк. Да не знаю. А я еще ни одного адекватного, питающего к нам хоть каплю симпатию с той стороны не встречал в интернете, не говоря уже о том, что все двоюродные и прочие родственники от меня там отказались, как будто я их бомбил 8... как будто я бомбил 8 лет Донбасс, а потом начал бомбить их, пишет Сергей Лось. Вот. Какие-то проясняются вещи, да? Так может все телецентры и вышки у них сложить, пишет Александр. Ну, вышки как минимум, да, телецентры. Ну, там много людей, которые моют пол, там вот это вот все жалко и все такое. Нет, телецентры, что? Ну, что телецентры? Выполняют приказы. Ну, выполняют приказы. Сегодня так работают, завтра сяк работают. Вы думаете, эти телецентры, они сами по себе какие-то проводят свою политику какую-то самостоятельно? У них один канал. Один канал. О чем речь вообще? Все там. Нет смысла вообще даже в эту сторону смотреть. Вот есть режим. Вся проблема в том, что в 22-м году наше руководство придумало концепцию по смене власти и освобождению Украины от нацистов, а потом поняли, что нацистов там 80%, но концепцию новую сочинить невозможно, пишет Костя Измитина. Хотим победить, как в Великой Отечественной войне, освободить людей, но сейчас так не выйдет. Зомби нельзя вылечить. Так считает вот Костя Измитина. Ну, есть логика-то в ваших словах. 2-3 головы снести, у этого режима следующее задумается, отрастать ли, пишет Ник. Так всегда все так действуют. Всегда все так действуют. Не догадываетесь, что если убрать Зеленского, то придет кто-то волей-неволей, придется продолжить нынешнюю политику, а подписывать с нами капитуляцию, как планируется почта. Риск, я об этом и говорю, неизвестно, что там будет новый делать. Ну, просто здесь есть уже старый, который ходит, бродит, что-то хрипит, рассказывает, как он Россию победит, и уже совсем все берега потерял. Ну, вообще все берега потерял. СБУшники уже в наглую говорят, так, это наша операция, это мы устранили, значит, Кириллова. Устранили они, представляете? В наглую СБУшники уже вещают, все, это мы, говорят. Раньше хоть скрывали, сейчас говорят, да, это мы. Россия, слышишь, это мы. Вот так. А мы выходим, значит, ну, пока власти наши ничего, кстати, не говорили по этому поводу. Да, я имею в виду... Мы не слышали заявлений от верховного главнокомандующего по этому поводу. Я думаю, услышим. А вот. Но вот те заявления, которые идут по медийной сфере, так скажем, да, они все такие, однажды мы, когда это однажды наступит, какие-то трибуналы несуществующие мы обязательно над ними проведем. Ну, им не страшно. Ну, серьезно, они всех нас потихонечку взорвут в наших машинах, там, возле наших домов. Ну, а что? Они нас потихонечку всех убьют, зарежут, взорвут, еще что-то. Ну, и все. А мы им будем говорить, а мы потом на трибунале увидимся. На том свете мы будем лучше устроены, чем вы. Ну, зачем? Зачем? Пускай они первые отправляются. Разве нет? Видно, СБУ хорошую нычку нашли, что не боятся Орешника, пишет дело техники. О, Орешник на серию поставили. Можно раз в неделю администрацию новую сжигать, пишет Александр. Конечно. А уничтожив лидера сейчас, у Запада будут новые мотивы помогать им финансами, что увеличит противостояние, пишет Павел. Кому им? Они что, будут с вертолетов сбрасывать на Украину деньги? Кому им? Сразу же, в чьих руках финансы, кому пришли? Туда ракета. Дальше мы перенаправляем потоки. Туда ракета. Я главный держатель денег на Украине. Чтобы вообще никакие финансы никуда не проходили в принципе. Ну, о чем разговор? Какие финансы? Их же кто-то должен принять, их же кто-то должен освоить. Правильно? Интересно, и ядерной войны уже не боятся, пишет Мельникова Елизавета. Мельникова Елизавета. Вчерашняя, значит, история. Нацист там один есть, по фамилии Карась, на Украине. Ну, понятно, рыба. Он говорит, не надо бояться ядерной войны. Вот. Значит, весь прикол в том, что мы, говорит, выживем после ядерного удара. И все поймут, что ядерное оружие не такое страшное. Ну, просто, чтобы вы понимали, там, что в голове у этого, у карася. Может быть, вам всегда было интересно, что в голове у карася. Вот у карася в голове такое, говорит, ну, нормально, ядерный удар будет, мы выживем, и все поймут, что это не так страшно, и все, и не будут бояться Россию, говорит. Но Россия никогда, говорит, по нам не ударит ядерным оружием. Серьезно говорю вам. Он так говорит, Россия по нам никогда ядерным оружием не ударит, потому что это выгодно нам, Украине. Ну, как бы тут, конечно, сложно будет, наверное, да, как каким-то образом человеку убедить в диалоге, что он ошибается в некоторых моментах, да, он немножко недопонимает чего-то. Да, сложно будет, безусловно. Эти люди, выросшие на кулинарных шоу в Киево-Печерской лавре. А как те блогеры, которые в ковид лизали дверные ручки, а потом передохли все, пишет Александр. Да, было дело. Здание жалко, центр Киева прекрасен, хотелось бы сохранить для потомков, пишет Дмитрий. Честно, Дмитрий, вообще, вот чего я не понимаю, откровенно вам скажу, это здание жалко. Да что мы, не восстанавливали города из руин, что ли, я не понимаю. Ну что такое, я не понимаю. Здание жалко. Что? Здание Рады вам жалко? А оно какой-то, какую ценность оно представляет? Здание Рады, вот скажите, пожалуйста, оно какую ценность представляет? В чем его ценность? Вот, то жалко, это жалко. Не знаю. Мне единственное, что жалко, так это мне жалко, что люди наши умирают. Вот. Понимаете, какое дело? А здание мне не жалко. Вот если честно, мне оно как-то и не жалко, это здание. Какое здание? Ну, здание, ну, бывает. Ну, что ж теперь? Ну, что ж теперь? Неужели здание важнее человека? Неужели это люди для зданий, а не здания для людей? Ну, здание. Ну, что ж теперь? Ну, что теперь? Вокруг лавры можно все смело сносить, пишет Александр. Да ничего там не жалко, особенно зданий, пишет Ольга. Так они реально нарываются, им нельзя вести переговоры. Их же всех убьют после окончания СВО. А пока мы им позволяем на нас нападать, они будут обострять. Для них любой мир — это смерть реальная, пишет Костя из Митина. Ой, ну вот это тоже, Костя. Сейчас только если они заключат мир, их после этого убьют. Давайте так. Во-первых, если они заключат какой-то мир, невыгодный нам, они будут рассказывать, что они победители. Потом они будут писать книги, потом они будут снимать фильмы, потом они будут маршировать, рассказывать, потом они будут воспитывать поколения бандеровцев, которые будут рассказывать, как они Россию победили, какие они молодцы, и грудь колесом, и все в таком духе. Вот что они будут делать. Вы все время рисуете такую историю, такую модель о том, как вот, если сейчас вот как-то кто-то договорится, они такие, ах, их кто-то убьет. Да кто их убьет? Зачем их убьют? Зачем? Американцы бандеровскую мразь приютили, которая бежала с территории Советского Союза, приютили, зная о том, что они потом их будут использовать для дестабилизации ситуации в России. Ну, в Советском Союзе, позже в России. Они эту мразь у себя воспитывали. Они эту мразь содержали. Все вот это вот дерьмо, которое потом приехало туда после распада Советского Союза. Каждую эту скотину они, ну, растили, понимаете? Каждую. И канадские мрази оттуда же. Вы чего? И вам кажется, что если сейчас вот так вот заморозить, они такие, ой, что-то они нам надоели, и сами их пристрелят? С чего бы? С чего бы? Книги, фильмы, все вообще, весь Голливуд. Вот. Роберт Дауни-младший в роли Зеленского. Вы что, раздует до таких масштабов, мало не покажется. Ну, естественно, на что можно надеяться, это что народы Америки и Канады снесут эти режимы. Да. И это из разряда, а давайте вооружим Мексику, пусть воюют с Америкой. Давайте. Мексику никто не хочет спросить по этому поводу. Мексика желает повоевать с Америкой? Нет. А что тогда ты предлагаешь мне? Что ты предлагаешь? Что это за предложение такое? А давайте вооружим Кубу, а она пускай повоюет с Америкой. Давайте. А что, кубинцы хотят воевать с Америкой? Нет. Нет, не хотят. А? Тогда спасибо тебе большое за эту великолепную идею. Какой ты умный. У меня у одного эфир прервался на музыку, пишет Лазутин. У нас эфир прервался на музыку.
Не забывай наш теплый вечер.
Нет, Лазутин, ни у кого, ни на какую музыку. Ничего не прерывается.
Колбаски у меня.
Нет, Мексика желает посостязаться с Америкой в фестивале народных песен, пишет Бисмарк. Да я и говорю. Жалко, обидно и так далее. В нынешней обстановке неприемлемо. Более того, вредно. Только холодный расчет, пишет Игорь. Ну, смотрите, я вам предлагаю. Холодный расчет. Собирается в следующий раз режим Зеленского в одном здании. В это одно здание прилетает одна высокоточная ракета. Все, а дальше смотрим, что будет. А? Холодный расчет. Абсолютно четко я все рассчитал. Ну, нормально? Эфир действительно прервался, пишет Олтайгер. Серьезно?
И лучики тепла. Доверчиво глядят.
У нас на музыку не прерывалось ничего.
Мое окно.
Враги пакостят, пишет Александр. По радио все норм, пишет Владимир.
Защемит грудь.
Через радиоприемник не прерывалось. Летало. А я так и знал. Серьезно, пишет Ирина. Да.
Зурбаган!
Радио работает, пишет Николай. Руки вверх включите, пожалуйста, пишет Павел. В ВК все работает. Была пауза, но мне музыку не включали.
Ураган!
Через приложение прервалось, пишет Олег. Приложение прервалось, эфир прервался в приложении. Да. Ладно, будем чинить. Девять 38 в Москве. Гали, МСК, Гали, мне пишут. Гали, пишут мне из Москвы. А мне пишут, то, что вы предлагаете по разрешению ситуации на Украине, требует новой мобилизации. Нет. То, что я предлагаю по разрешению ситуации на Украине, требует одной ракеты. Одной ракеты, всего лишь. Никаких мобилизаций я не предлагаю. Предлагаю одну ракету всего. Требуется одна ракета. Одна. Дайте одну ракету мне. Все. Один орешник. Один, всего один. В нужный момент. И все. Вот что я предлагаю. Я не говорю, что это коренным образом все изменит. Ну, хорошо, два орешника. Ну, три. Ладно, три. Три. Какая мобилизация? Зачем? О чем вы говорите? Я предлагаю как раз-таки действовать, так сказать, интенсивно, а не экстенсивно. Правильно? Интенсивные методы, а не экстенсивные. Или наоборот. Неважно. Вот. ФСБ задержали исполнителя теракта. Да-да. Док, я уже выложил у себя в Телеграм. Это Телеграм называется «Гудошников». Галя, внимательнее меня слушаем в следующий раз. Галя из Москвы, Галина. Хорошо? Потому что вы так мне написали, как будто бы вы меня и не слушали. Либо вы кому-то другому хотели написать на какой-то параллельной радиостанции, где кто-то что-то предлагает очень кровавое и ужасное. А я предлагаю высокоточное, и всего-то одна ракета нужна. Итак, задержан исполнитель теракта, в результате которого погиб генерал Кириллов, сообщает ФСБ. До этого была информация от СМИ, там «Коммерсант» и так далее. Я это не читал. Неважно это было. Это могло быть чушью. Теперь конкретика от ФСБ. Подрывник, гражданин Узбекистана, он сообщил, что был завербован украинскими спецслужбами. Вот так вот все банально. Гражданин Узбекистана завербован украинскими спецслужбами. За совершение убийства гражданина Узбекистана украинскими спецслужбами было обещано вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в ЕС, ну, в какую-то европейскую страну. Опять все банально, все понятно. Ничего нового. Исполнитель разместил бомбу на электросамокате. Да, это уже вчера, все поняли. Для наблюдения подрывник арендовал каршеринговый автомобиль, установил в нем Wi-Fi камеру, съемка с которой транслировалась организатором теракта в Днепропетровск. И последнее. После получения видеосигнала о выходе офицеров из подъезда, СВУ, то есть самодельное взрывное устройство, было дистанционно приведено задержанным в действие. То есть этот тип его и взрывал. А эти только на камеру смотрели. Вот. Из Днепропетровска, которая. И еще одна информация была, его задержали в Подмосковье в ближайшем там. Ну, я эту информацию не стал публиковать. Почему? Потому что, собственно, она мало интересна. В целом, он такой лох, что даже из Подмосковья не выехал. Ну, чтобы было понятно. Каршеринг арендовал. Наверное, на себя тоже. Ну, дебил. Гражданин Узбекистана. 100 тысяч евро, ой, долларов ему пообещали и выезд в страну Евросоюз. Напоминаю про теракт в Крокус-Сити-Холле, где тоже дебилы эти террористические прорывались границы с Украиной. Вот. Вся опять одна и та же история. Эмираты после таких историй просто перестают пускать в страну всех представителей, пишет Александр. Этой страны, да, я видел, да, эту историю. Просто все, в самолет нельзя, до свидания. Ценные специалисты, пишет Миша Николаев. У вас есть понятие тайминг? Когда нужно что-то делать, а когда нежелательно, пишет Сергей. Сергей, понятие тайминг, с чем бы его даже так вот сравнить, Сергей? С понятием клининг можно его сравнить. Или еще какой-нибудь... Инг, да, по-русски можно выражаться. Нацики таких лохов и ищут специально, пишет Мельникова Елизавета. И находят Елизавета. И да, средой для распространения, точнее так, средой, в которой они будут искать этих людей, всегда будет среда вот таких вот людей. То есть это будут какие-то ущемленные незаконные мигранты, это будут какие-нибудь подростки, которые не могут с родителями общий язык найти. То есть это обязательно будет какой-то человек, страшно неудовлетворенный своей жизнью. Обязательно. Вот это вот прям 100%. То есть это вряд ли будет человек, у которого все хорошо, классно, и тут к нему вдруг с предложением обращается, значит, вот это вот какая-нибудь спецслужба украинская террористическая, и он такой: о, все, сейчас мне 100 тысяч евро дадут, и я за границу выйду. То есть, понимаете, да? То есть для того, чтобы в это поверить, это надо же быть, в принципе, дебилом. То есть это надо быть очень плохо образованным. 95-го года рождения он, по информации вроде, которая вот у меня была. Это надо быть крайне плохо образованным, тупым реально человеком. Вот прям тупым. Когда тебе говорят: ты давай взорви генерала в Москве, а мы тебе 100 тысяч долларов дадим и выезд за границу. Вот один подлец вертолет у нас угнал и двух сослуживцев своих убил, либо убили при нем, помните, да, такой был, фамилию я его не вспомню. Вот он 500 тысяч получил, да, как бы получил. А еще его как-то, он получил несколько пуль, и машина его переехала внезапно. Вот. Просто хочу об этом сказать. Что можно сказать об этом исполнителе теракта? Он этих новостей не читал. То есть, скорее всего, человек действительно, ну, вот, тупой. Этим мигрантам что забор покрасить, что людей поубивать, пишет Вячеслав. Вячеслав, это прям беда. Почему? Я сейчас объясню. Потому что нам... И это давно уже объяснено многими людьми, которые разбираются в тонкостях нашей экономики. Нам руки рабочие нужны, в том числе из-за рубежа. И когда происходит такое, что произошло сейчас, да, мы видим опять там какой-то гражданин Узбекистана, который принимает участие, ну, то организует фактически, не организует, а исполняет теракт, да, против генерала русской армии. Естественно, начинается гнев. А гнев начинается бесконтрольный и по всем фронтам у людей. Да? Сразу все мигранты плохие, они все террористы, и погнали. Вот. Что делать? Вот вопрос. Вообще непонятно, что делать. Потому что есть люди плохие, есть люди хорошие. Вот. А исполнители терактов, они, видите, могут набирать из студенток типа Дарьи Треповой, помните такую, да, дуру, террористка тоже взорвала, которая Владлена Татарского и еще людей, которые были рядом с Владленом вообще-то. Вот, никто об этом почему-то не вспоминает, да? Студентка тоже там ущербная какая-то, жизнь у нее какая-то не такая. Что-то ей там надо было от жизни, от этой особенного. Вот, видимо, как-то не оценили ее талантов, в кавычках, красоты. Ну, вот что-то в таком духе. Еще одна тупая, ограниченная, злобная скотина. Вот и здесь. Здесь конкретно речь идет о мужчине, да, там, 95-го года рождения, гражданин Узбекистана он. Дебил не дебил, а задачу-то выполнил, пишет АСК. В этом и проблема АСК, в этом и проблема. Вот недавно отчитывались наши правоохранительные органы о предотвращенных терактах. Там огромное количество. Огромное за год. Вот. Это все могут быть граждане Узбекистана или там Таджикистана или России. Это могут быть какие-то... Молодые люди, не очень люди. Но в целом они все, и всех, я уверен, объединяет вот одно. Это люди с низким интеллектом. Что они думают, что можно быть исполнителями теракта и при этом самим уцелеть. Ну, там, куда-то убежать, где-то спрятаться, еще в таком духе. Ну, то есть, это люди без мозгов абсолютно. Что вот Трепова, что вот этот персонаж, мы его имени, фамилии пока не знаем. Что вот эти твари, которые устроили теракт в Крокус-Сити-Холле, они же думали, что они уедут. Они же, ну, реально думали, что они уедут. И потом нам показывали вот эти видео, по поводу которых сбежавшие либералы говорили, как так можно обращаться с человеком, вот эти твари скулящие там на земле валялись, которые вот час назад людей расстреливали, безоружных просто, расстреливали людей безоружных, женщин, детей. Вот, ходили, поливали просто очередями в народ. Вот, скулили там. И все нас, западники, призывали очень сильно по этому поводу сожалеть, что они там скулят, эти твари. Я вообще не понимаю, как они живыми остались, если честно. Сейчас еще суды идут над ними, вот. Еще кто-то освещает эти суды, еще там, а вот, а какое с ними обращение, а что там с ушком у этого, у этой твари? Ну да, да. А что делать, заставить мигрантов, молодежь и всех остальных утренний выпуск с Гудошниковым слушать, пишет Гзар? Ну, стараться максимально информировать. Да, информация должна быть следующая, смотрите, какое дело. Если вы думаете, что кто-то где-то вам, пообещав какие-то деньги, да, и сподвигнув вас на совершение террористических действий, вот если вы думаете, что у вас получится получить эти деньги и остаться живыми долгое время, вы ошибаетесь. Вот как доносить эту информацию? И эта информация должна быть на каждом углу. Мы вас обязательно убьем. В кратчайшие сроки убьем. Обязательно. Настигнем. Все, если вы преодолеете там какое-то расстояние, все равно вы потом будете убиты. Если не убиты, то вы будете до конца своих дней сидеть на бутылке в тюрьме. Все. Эта информация, она должна прямо четко доходить до головы, до каждой. Но они ее просто, такое ощущение, не знают. Им кажется, что они действительно могут совершить теракт и после этого сесть на поезд, там, на какую-то машинку и поехать себе спокойно. Вот им кажется. Так не должно казаться никому. Понимаете? И в этом смысле, конечно, история с убитой Дарьей Дугиной, она вот из тех, что позволяет нашим врагам спекулировать, в том числе на слабых мозгах некоторых вот дебилов, соглашающихся за, в кавычках, деньги, потому что денег им все равно никто не даст никогда. Вот. Соглашающихся на теракт, да, на совершение теракта. Почему? Потому что там исполнительница, да, она сбежала. Через Эстонию поганую. Эстония в определенный момент стала таким хабом террористическим против России, откуда они въезжают и куда они уезжают потом. Вот. Угу. Даже если это правда, то с ним не работала целая группа высококвалифицированных диверсантов. Каждый его шаг... То с ним работала целая группа высококвалифицированных диверсантов. Каждый его шаг контролировали, пишет Владимир. Ну, может быть, а может быть, дистанционно, видите, как вели. Там как бы семи пядей во лбу-то не надо быть. И плюс ко всему мы увидели, что генерал Кириллов был человек простой. В широком смысле этого слова. То есть он жил в обычном московском районе, просто кто в Москве не живет, они не понимают, да, Рязанка, это как бы, ну, Рязанка, это ну, Восток, можно сказать, Юго-Восток, как кому больше нравится, Восток, это относительно других районов Москвы скромное направление, так скажем, да, обычное. Он с помощником, но он без охраны, да, с ним не ходит там охрана какая-то, еще что-то, то есть он человек, который очень скромно и спокойную жизнь вел. Вот. А Восток можно назвать филиалом ада, пишет Вячеслав. Ну, не, на самом деле сейчас Восток преображается, Москвы. Вот. Это тоже район такой новый, да, вот, о котором идет речь. Нормально там. Иностранным специалистам неинтересно информационное поле России, им более важно на своем смартфоне проложить маршрут, позвонить своей пассии за рубеж по видео и посмотреть смешные видосики, пишет Дмитрий Федорович. Надо каким-то образом доносить информацию. Вот. Тут именно важна неизбежность. Неизбежность. То есть ты будешь наказан. И причем наказание должно быть, ну, как бы, не из разряда «когда-нибудь будет над тобой трибунал», понимаете? Мы у тебя интервью там возьмем. Нет. Ты умрешь, вот, через 5 секунд, ну, или, знаю, через 5 часов, через 5 дней после того, как ты это сделал, ты не проживешь долгую счастливую жизнь, эти деньги ты не успеешь потратить. Ты умрешь. Вот как должно быть. Понимаете? Потому что видно, что это человек вряд ли идейный, да? Он за деньги же работает. То есть это вряд ли идейный. Назвать его каким-то там идейным террористом не получается. Нет, никак. То есть это за деньги. Какой-то вот дебил. Ты плохо живешь? Да. Хочешь жить хорошо? Да. Смотри, мы тебе дадим 100 тысяч евро, и ты будешь жить прекрасно в какой-нибудь европейской стране. Для этого тебе нужно приехать туда-то, вот здесь вот установить такую-то камеру, здесь вот взять вот такой самокатик, поставить его здесь. Сделаешь? Да. Ну, это крайне глупый человек, крайне тупой, запредельно тупой. Настолько тупой, что его можно использовать, понимаете? Ну, расходник абсолютный, дегенерат. И проблема заключается в том, чтобы до каждого дегенерата донести, что как бы он дегенерат каким-то образом, я не знаю как. И это касается не только, естественно, да, вот мигрантской среды. Понятно, что она в этом смысле такая. Люди живут в тяжелых условиях, и поэтому недовольство жизнью так или иначе у многих из них возникает, да, первое. Но есть и другая среда, я же еще раз говорю, вот студенты у нас, школьники, вот с ним на переписочку кто-то вышел, что-то где-то показал, какое-то видео про него засняли, говорят, а мы мамке покажем, ой, не показывайте мамке, бери самокатик, вот туда вот вези, привез самокатик, камеру вот там поставил, потом взорвали генерала, пошли искать, а кто, а вот этот пацанчик. А что ты это сделал? Они мне сказали, что они мемки расскажут. Вот. Второй вариант вербовки. То есть один вариант через деньги. Мы сейчас тебе тут золотые горы пообещаем. Вы можете себе представить, человек какой-то услышал, да, который денег там видел, как копейки какие-то в глаза максимум. Ему говорят, 100 тысяч евро. 100 тысяч евро, это сколько вообще? 10 миллионов рублей? 10 миллионов рублей? 100 тысяч евро, это же 10 миллионов рублей, я правильно понимаю? То есть, давайте так, переведем. Ему говорят, 10 миллионов рублей заработаешь. Он такой, так, а сколько я вообще заработаю за всю свою жизнь? Ну, если он считать умеет, посчитал, посидел. 10 миллионов. А что сделать надо? Да ничего, собственно, делать не надо. Вот здесь камеру поставишь. Вот здесь вот этот самокат подгонишь, а там потом на кнопку нажмешь, когда мы тебе скажем. А что дальше? Да ничего, уедешь, да и все. Все уже, все дороги открыты, тебя ждут. Тебя ждут уже на Западе, тебя уже в Европе, все уже. Уже все оформлено, все документы оформлены. Уже вилла девочки. Отдыхать только, кайфовать будешь, интервью давать. Чего его, кстати, в Подмосковье-то задержали? Наверное, когда он исполнил теракт, ему сказали, а, старик, сейчас проблемы с визами там что-то. Слушай, такая история, давай пока посиди в Подмосковье, подожди. Наверное, так и было. На этом все 100 тысяч евро закончились и жизнь в ЕС. Надо находить и воспитывать общие ценности, чтобы в общем у них не было даже мысли убить человека, пишет Макс. Ну, давайте так, Макс, мы не будем идеализировать общество. И поймем, что мысли у некоторых возникают такие, да? И задача какая тогда, в таком случае, если есть такие люди, у которых возникает мысль кого-то где-то убивать, взрывать или что-то такое? Чтобы они знали, что как только они переходят эту грань, вот, они сами будут убиты и взорваны в короткий промежуток времени, да? Воспользоваться плодами этого не получится, не получится. Вообще никак, никак. Тебе запихнут твои грязные бабки, которые тебе, ну, вряд ли дадут, да? Все-таки тот тип, он хотя бы вертолет угнал, да? А ты-то вообще расходник, просто идиот. которому даже не подсказали, как выехать из Подмосковья. Ну вот просто никто. Да? Ну вот, допустим, даже если гипотетически ты там на вертолете куда-то улетел, и тебе там какие-то деньги дали, вот тебе эти деньги запихнут в глотку так глубоко, что ты задохнешься и сдохнешь, а потом тебя прострелят несколько раз и переедут на машине. Вот твоя судьба. 100%, железно, другой не будет. Никаких возможностей пить какие-то коктейли, красиво жить, девочки. Нет, ничего не будет, ничего не будет. Ничего не будет. Будет только быстрая, четкая, жесткая расправа, и ты ничего не успеешь в своей жизни увидеть. Вообще никак. Вот какое должно быть ощущение. Тогда человек, взвешивая, плохой человек, потому что у него вообще в голове появляются такие мысли, он взвешивая скажет: ой, да зачем мне это надо? Вот если честно. Че, я так уж плохо живу? Ну уж не хуже я, наверное, живу, чем мертвые. Мертвые-то, наверное, похуже живут, чем я. Да, пойду-ка я лучше заниматься своими делами. Глядишь, что-то конструктивное в голове появится. Это касается любых преступлений. Однако преступность не исчезает. И даже в наше время находятся люди, готовые грабить банки и убивать людей, пишет Дмитрий. Да, потому что так или иначе у них есть ощущение, что они избегут наказания. Да, избегут наказания. Вот и все. Только создается впечатление, что у нас гнит предателей больше, чем сочувствующих нам на Украине, пишет Юрий Р. Ну, это так, наверное, всегда ощущение. Потому что, когда у нас что-то подобное происходит, воспринимаешь это очень болезненно. Честно говоря, быть носителем секретов и жить в простом районе и без охраны тоже неправильно. Как так получилось, пишет Лана? Не исключаю, что были определенные правила взаимодействия между людьми такого уровня на планете Земля, я так скажу. Вот. Теперь, наверное, эти правила больше не работают. Ну, либо они будут односторонние, мы их будем соблюдать, а враги наши не будут соблюдать. Я предлагаю, если наши враги решили не соблюдать эти правила, нам тоже их не соблюдать. Собственно, с этим и были связаны мои предложения, которые звучали раньше в эфире сегодня. А зачем нам соблюдать правила, которые никто не соблюдает в отношении нас? Ну, вот, можно подумать. Прикинуть, посмотрим. Всем спасибо большое. До встречи завтра. И да пребудет с вами сила.